Павел в этом послании утверждает, что человеку спасти самому невозможно. Несмотря на знания, которые, может быть, он даже получит от Бога, несмотря на какие-то собственные усилия, несмотря на какие-то свои, тем более, греховные наклонности, спастись человеку самому невозможно. Да? Вот, поэтому он говорит, что спасением человека занялся сам Бог. Да? И спасение это он совершил через Иисуса Христа, конкретно через смерть и воскресение. Это его путь, который он приготовил для человека. Да? Вот. Поэтому, вот, как бы сказать, да, при этом, при всем он подчеркивает, что у Христа есть на это достаточно сил, возможностей и средств, то есть проблем нет. Вот. Поэтому вот в 6 главе он начинает, как бы сказать, объяснять подробно, как это действует вообще, вот, как это вот, смерть и воскресение Иисуса Христа, как это связано с нашей жизнью. Вот. Поэтому он рассказывает о том, что если человек умер, то он от греха, соответственно, и освободился по причине собственной смерти, так сказать, да? Самые хорошие люди – это покойники. Ну, в плане, нет, вообще, в плане своей безгрешности, это самое там, ну, потому что…
Спокойствие.
Да, спокойствие и вообще, ну, всякого, так сказать, да, безобидности и всего остального. Поэтому про покойников у нас всегда говорят хорошо, да? Что про них плохого говорить, если уже он ничего плохого не сделает, вот. Поэтому так. Он говорит, он потом утверждает, что мы с вами свободны от греха по причине того, что мы умерли со Христом, да, и как это произошло, что это такое, на что это похоже, это забота Божья, да, или нет? Да. Потому что, ну, как сказать, потому что ты сам по себе помереть, и, ну, как можешь, да, но толку от этого мало для нас. Поэтому Господь так как-то позаботился, чтобы чтобы смерть Христа, она была как бы связана с нами, чтобы она на самом деле стала нашей смертью. Вот, поэтому поверившие в этот факт, они на самом деле, как он говорит, утверждают свободу от греха по причине нашей мертвости в отношении, ну, к ветхому человеку, да? Вот, потому, но это, если бы только это Бог от нас хотел, то, как сказать, для этого и Христу не надо было приходить. Померли бы и успокоились бы. Да. Поэтому вторая часть, да, которая очень важная для нас, это что? Воскресение Иисуса Христа. Вот. И вот с воскресением Иисуса Христа, как бы он как раз и связывает нашу дальнейшую жизнь. Потому что мы можем жить только силой воскресшего. Да? То есть на основании чего мы свободны от греха, на основании того, что мы на основании чего мы понимаем, что древнее все прошло, на основании того, что мы умерли со Христом. На основании чего мы можем теперь жить и творить волю Божью, то бишь выполнять волю, как бы сказать, что-то делать хорошее для Господа. Ну, не просто не делать, потому что многие верующие считают, что смысл их христианской жизни – это не делать. То есть не грешить, да, они говорят, вот не буду грешить, и вот это вот есть исполнение воли Божьей. То есть не делать – это не исполнение воли Божьей. Потому что, я говорю, помрешь, и воля Божья у тебя исполнится на 100% тогда, если ты считаешь, что не грешишь, то, что Бог от тебя хочет, чтобы только не грешил. Вот, поэтому не делать – это не совсем воля Божья. Воля Божья – чтобы мы что-то делали. Да, что-то делали. И делали что-то доброе для Бога, прославляющее Бога соответственно. Да? Так вот. Вот с этим вот у человека всегда были большие проблемы. И поэтому далее вот он как бы говорит, что мы с вами теперь живем для Господа, но как? И дальше вот 7 глава, собственно, задается вопросом, а как же вообще это жить для Господа? То есть 7 глава начинает эти исследования, которые, ну, можно так назвать, как же все-таки жить для Господа? И он говорит, как нам мы будем жить для Бога? Что, ну, где мы будем вообще брать вот это, ну, понятие, там, силы и так далее, и так далее. И вот он берет одну такую замечательную, Божий такой подарок для человечества, это закон. Да? Или нет? Да. Хорошая вещь? Хорошая, замечательная. Бог подарил человеку, Бог через Моисея дал людям такую замечательную вещь, как закон. То есть он сказал, что такое хорошо, что такое плохо, как нужно жить, чтобы угодить Богу, и так далее, и так далее. То есть он, ну, назвал встречи своими именами, дал кое-какие откровения о, ну, как сказать, о пути спасения, о взаимоотношении с Богом и человека и так далее, и так далее. То есть вот эти все вещи замечательные, они были занесены в закон. Но он говорит, такая вот интересная вещь в отношении закона. Что с ним делать? Потому что огромное, ну, количество людей до того момента в качестве иудеев и прозелитов, так называемых обращенных в иудейство язычников, они пытались строить взаимоотношения с Богом и пытались служить Богу с помощью как раз вот этого замечательного закона. Да? Как раз вот с помощью вот этого замечательного закона. Насколько у них это хорошо получилось? Увы. Да, насколько это все хорошо получилось? Увы. Ничего у них толком не получилось. По причине, как там он дальше говорит, по причине слабости человеческой плоти. Да. Мы с вами знаем, как правильно, мы хотим делать правильно. Ну, я не знаю, как бы сказать, вы, наверное, с этим каждый день не сталкиваетесь. Вы, да, потому что, да, со слабостью плоти. Даже не со стороны Божьего закона. А даже вот вы элементарно распланируете свой день, да, и вот, ну, прикиньте, допустим, даже основываясь на своих способностях, на своих возможностях, и вот решили, что сейчас вот до обеда нужно сделать вот столько, после обеда нужно сделать вот столько, и что у вас? И потом, а потом сталкиваетесь со слабостью плоти, да? Потому что эта плоть быстро что-то устала до обеда, потом это самое уже что-то и заболело.
Полежала.
Да, потом полежала. А потом уже ваши все планы пошли на смарку. И в итоге в конце дня вы уже досадуете на себя на то, что столько планировали и ничего не сделали. То есть в любом случае.
Планировать.
Да, некоторые борются с этим, ничего не планируют. Как Павел говорит, если говорит, закона не знаешь, вроде как и не грешишь, но от этого, да, но страдать приходится, да. Потому планируй, не планируй, а страдать приходится. По причине слабости нашей плоти. Из-за вот этой вот слабости, она как бы, ну, вот это и закон Божий совершенный, он действовать в нашей жизни не смог. Вот, потому он дальше и говорит. Потому, говорит, мы, если мы умерли для греха, то мы должны понимать, что умерли также и для закона. Да? Если мы умерли для греха, то мы умерли также и для закона. Умерли для плохого, но, может быть, там, счастью или к сожалению, но факт то, что он говорит, умерли и для хорошего, то же самое. Да? То есть померли и все. Ну, помер и помер. И с хорошими качествами, с плохими качествами человек, помер и все. Да? И уж тут, как сказать, частично мы не можем помереть кусками. Вот поэтому он говорит, помер и все. И мы, написано, как он говорит, как мы умерли, освободились от греха, то также мы умерли, таким же, по причине той же самой смерти, мы освободились от закона как такового. И, значит, и дальше он 7 стиха спрашивает, ну а зачем вообще закон был нужен, если, ну, как сказать, если пришлось, ну, как сказать, уж померли и померли для того и для другого. И он дальше исследует и говорит, что вот закон это такая штука, которую Господь дал для того, чтобы человек понял, осознал свою греховность. Да? Вот, поэтому, как сказать, и вот этот, и греховность, она именно, как это сказать, вот этот закон, он действует на нашу греховность как катализатор, да, вот здесь он говорится. То есть как только нам что-то запрещают, мы обязательно хотим это попробовать. То есть с нашей собственной жизни мы приводили, как бы, и вообще, ну, мы должны понимать, да, что на самом деле греховная сущность такая. То есть именно, как бы сказать, это не проблема закона, это проблема греха. То есть грех, он всегда хочет оспорить Божье, грех всегда хочет воспротивиться Богу, и потому, когда он слышит о чем-то божеском, сразу появляется непреодолимое желание это все нарушить. Да. Вот, поэтому Павел и говорит, что если мы такое видим, если мы такое понимаем, то это не потому, что закон, ну, от закона грех, или закон провоцирует грех, а потому что грех уже существует в человеке, просто этим самым законом он, этот грех, обнаруживается. И чем больше, скажем так, закона Божьего, вот этого света Божьего приходит в жизнь человека, тем греховнее человек, ну, как греховнее становится человек в этом отношении. Поэтому вот мы с вами тоже говорили об этом парадоксе, когда многие люди, которые приходят в церковь, якобы вот за освобождением, ну, от пару грехов, встречаясь с законом Божьим, вдруг обнаруживают, что у них их не пару. Да, целокучие. И пару десятков, а то и более. И при всем при этом, да, и при всем при этом, не понимая этого, если этого не понимать, многие делают очень неверный вывод, они говорят, наверное, не в ту церковь пришел, раз с таким плохим стал. Они говорят, я до, как это сказать, до уверования был лучше. Вот, поэтому это не проблема того, что он был лучше, это проблема того, что закон пришел в жизнь человека, то есть свет Божий пришел в жизнь человека, и это все обнаружилось. А раньше, когда этого не видит, ну, когда человек этого не знал, он просто думал, что это нормально, да, и все. Вот, поэтому вот такая вот проблема, которую он говорит и которую описывает в жизни человека. Вот, поэтому он и говорит, что вот так вот и так. Закон оказывается добр, праведен и свят к нам в 12 стихе, а грех, он такой вот противный, что 11 стих берет повод от заповеди, и обольщает и умертвляет нас вот этим самым делом, да? Да. Так вот, кстати, несколько тысячелетий закон действовал среди людей с одной единственной целью, что человеку надо было убедить в собственной греховности. Да? Да. Потому что если человек не осознает, что он грешник, то зачем ему спасаться? А если он не хочет спасаться, то зачем ему спаситель? А если и спаситель этот и придет, то, как это говорится, не особенно, да, мы его и не звали, что называется, да. В конце этой главы, 7 главы, которую мы с вами читали, Павел, ну, как сказать, описывает некоторые чувствования, которые происходят в человеке, я думаю, что многим из вас очень знакомые. Какие? Мы понимаем, что такое хорошо, мы хотим делать это хорошее, но плоть наша, она что? Она этому делу противится, его делать не хочет, и в итоге, на самом деле, он говорит, что вот такая вот получается, вот такой внутренний какой-то раздрай, да? То есть, с одной стороны, говорит, я умом служу закону Божию, с другой стороны, нахожу закон моей плоти, который действует на зло закону Божьему, и получается, как всегда, да? То есть, в итоге, вот, говорит, вот такая вот беда, которая происходит даже, ну, в человеке, который на уровне находится, ну, скажем, с попыток самому спастись или самому исправиться. Такая вот трагедия просто, буквально человеческая, которая вот, ну, никак ничего не может сдвинуться с места. Потому что, говорит, понимаю, как хорошо, но сделать не получается. Потому что как только пытаюсь сделать что-то хорошее, то какой-то закон плоти моей включается другой и выходит злое, как всегда. Да? Вот. Проблема в чем? Потому что это наш уровень. Это мы, собственно, и это наш уровень. Это уровень человека. И он говорит здесь, значит...
Бессилие человека.
Да, здесь говорится о бессилии человека в отношении того, чтобы, ну вот, говорит, я даже, получается, как вот 23 стих, он говорит, я получаюсь пленником этого закона. И, то есть, ну, как сказать, в плену, то есть он меня захватил, я не могу вырваться из этого всего, да? Я никак не могу освободиться от всего этого. И далее, ну, жалеет тебя немножко, говорит, бедный человек, кто же избавит меня от этого тело смерти. И заканчивается глава, как ни странно, очень оптимистично. Он говорит, благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим. Итак, тот же самый я, умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Это самое. Значит, немножко в новом переводе лучше написано, я так прочитаю. Значит, благодарю Бога моего, он сделал, значит, кто избавит меня от этого тела смертного, и он говорит, что благодарю Бога моего, он, то есть Бог, сделал это через Иисуса Христа, Господа нашего. И дальше он говорит, итак, сам по себе, я только разумом служу закону Богу, а своей плоской природы законы греха. Вот это вот, ну, слово мне очень нравится здесь вначале, он говорит, сам по себе, То есть я без Бога могу только так жить. Я без Божьей помощи, вот мой уровень, вот моя способность, вот мой потолок. Да? Сам по себе я могу жить только так. Я могу понимать, что такое хорошо, что такое плохо, но делать зло, продолжать по причине власти плотской природы. Да? Да. Вот. А вот кто говорит, избавит меня, он говорит, благодарю Бога моего, он сделал это через Иисуса Христа. Тоже такая удивительная вещь. Он говорит, уже сделал это через Иисуса Христа. Не сделает это через Иисуса Христа, а говорит, уже сделал это через Иисуса Христа. Тоже. Вот с этим дальше он пытается разобраться, ну, я так понимаю, в следующей главе. Как же это такое вещь происходит? То есть, вот такая вот интересная вещь. Он говорит, в отношении греха все ясно, мы умерли вместе с грехом, в отношении закона тоже все ясно, да? Мы умерли вместе с законом и для закона. Почему? Потому что закон, ну, как сказать, человеку не помощник в этом отношении по причине ослабленного человеческого естества грехом, да? Наоборот, этот закон грех выковыривает, а далее мы начинаем, как это сказать, умирать, убивать. Ну, то есть он же этот грех, как бы сказать, обнаруженный, нас начинает уничтожать, потому что закон нас осуждает, грех нас держит, и мы, как это сказать, чахнем не по дням, а по часам. Вот такая вот особенность жизни человека под законом. Это, наверное, он делает для того, чтобы ни у кого из этих людей не возникало искушений, и, наверное, чтобы у вас тоже не возникало искушений, попытаться что-нибудь в жизни поправить с помощью закона самому. Да? То есть, как это делается? Ты прочитал, вот оказывается, как надо, а я не знал, и попробую-ка я сделать. Предложений очень много. Может, нужно обрезаться, может, нужно субботу попраздновать, может, лучше, ну, как сказать, может, лучше правильно креститься, может, лучше правильно молиться, может, еще что-то, какая-то вещь вот в нашей жизни должна быть правильно какая-то еще произойти. То есть, какая-то вот, ну, в общем-то, весь смысл в том, что мне нужно что-то еще сделать. Мне нужно еще напрячься. И мне нужно еще как-то вот, ну, как сказать, больше усилий приложить для того, чтобы это произошло в моей жизни. Да? И тогда вперед. А оказывается, что чем больше мы ставим себе каких-то целей, тем, как вот с планами на день я вам рассказывал, тем больше мы эти планы проваливаем, тем больше мы осознаем собственную греховность, и тем хуже мы себя чувствуем по причине того, что и тут провалились. И тут не получилось, и тут не вышло. Потому что тут он завершает эту главу таким вот, ну, ободрением веры, что, ну, как сказать, Господь не бросит, да. Бог не бросит. Он взялся, он доделал. Хорошо. Вот мы с вами подобрались к такому моменту, да. Собственно, здесь говорится, да, вот мы закончили с вами 7 главу и спросили, как же тогда жить, да? Если вот наш потолок такой, да, что даже если мы знаем, как правильно, но по причине греховности ничего у нас не выходит, да? Что же тогда делать? Как нам жить, как нам спасаться? И далее такой интересный момент, он как бы объявляет, и начинает показывать, что оказывается, Бог может нас спасти, и вот что Бог для этого делает. И тут уже такая вот происходит вещь, что ты из этой главы ничего не можешь взять для практики. Ну, я имею в виду, чтобы вот я должен что-то сделать. Да. Либо у тебя это есть, либо у тебя этого нет. Если у тебя это есть, то это не от тебя, а дар Божий. А если у тебя этого нету, то, как говорится, увы, ях, не знаю, что там, плачь, молись, проси, кайся. Стучись, да. Вот такая вот вещь. Я именно вот это хочу подчеркнуть. На самом деле между 7 и 8 главой существует на самом деле реальная такая вот пропасть, которой на самом деле нету такого, чтобы ты вот смог. Потому что для начала, когда вот я пытался исследовать вот эти вот послания Римлянам в начале своего христианства, я очень четко своим умом понимал, что вот между 7 и 8 главой пропасть. То есть сначала он говорит, вот то, что я могу, то, что я хочу, то, что я пытаюсь, ничего мне не получается. В итоге чувствую себя еще большим грешником, этим самым, из-за того, что ничего не получается. И как рыба об лёд бьюсь по этому поводу, потому что пленник закона греха и смерти. А далее вдруг такой как бы совершенно свободный полет. так как будто бы шлеп и полетел. Нет никакого утверждения живущим теперь не по плоти, а по духу. И вот этот вот, ну, как скажем, такой качественный скачок человеку совершенно не под властью, не под силу. То есть ты не можешь эволюционировать из
Не вклинишься туда.
Ты туда не влезешь ни с каким своим усилием, да? Потому что ты не сможешь эволюционировать от плотского человека до духовного. Вот тут вот на самом деле как вот заново родиться. Понимаете? То есть на самом деле, то есть один единственный вот выход. Только заново родиться. Потому что там тот уровень, и там те способности, здесь другой уровень и совсем другие способности. И тут, кроме Божьего чуда, ничего человеку в этом отношении не помощник. Как он говорил, кто, говорит, меня избавит, а говорит, а во Христе Иисусе он меня избавил от этого тела смерти. Да? Вот. Такая вот интересная вещь. Потому эта глава начинается, ну вот, как будто бы вот подвели черту и пишут про совершенно что-то новое, и так оно и звучит. Он говорит, итак, ну вот слово такое, итак, оно вот как бы итог и черта, да? Итак, он говорит, нет теперь никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. То есть, вот вам, пожалуйста, свобода. Хотите угождать Господу? Живите по духу. Хотите не делать греха? Живите по духу. Хотите исполнять, ну, как бы сказать, все новое, да, и качественно новое все иметь? Живите по духу. Он говорит, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Почему? Потому что, он говорит, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Вот, оказывается, во Христе Иисусе есть какой-то закон духа жизни. То есть, ну, как он говорит, что дух жизни, сила воскресения Иисуса Христа, да, вот это, ну, как сказать, это жизнь силой воскресшего. Жить силой воскресившего нас, да. То есть, ты не надеешься на себя. Почему? Потому что ты понимаешь очень четко и ясно всеми своими, как сказать, фибрами души, что у тебя ничего не выйдет самого. И ты можешь надеяться только на Бога. Ты можешь надеяться только на то, что Бог своей силой способен дать тебе такую новую жизнь. Поэтому, как говорится, блаженные нищие духом. Очень неудобная позиция для плотского человека, потому что совершенно беспомощен, потому что нет совершенно места для гордости, совершенно, как бы сказать, ну, страшно. Почему? Потому что ничего не контролировать не можешь. И вот такая вот, извините, беда человеческая. Но для того, чтобы войти, как Христос беседовал с Никодимом, он сказал, что, говорит, если, говорит, хотите войти в Царство Небесное, говорит, должно вам родиться свыше. И вот если не родитесь, говорится, воды и духа, то, говорит, не наследуйте Царство Божие. Вот такая вот вещь. И здесь, в принципе, о том же, и только более подробно, как вот Павел описывает свой духовный опыт, и я думаю, что где-то отчасти мы что-то понимаем, потому что сами где-то что-то наблюдали, может быть, смутно, еще и невнятно, но, тем не менее, он говорит, потому что, говорит, закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Третий стих. Так как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной жертвы за грех и осудил грех во плоти. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Это он говорит уже о причине спасения. Почему оно совершилось, да? Потому что человек сам по плоти своей бессилен, и для этого Господь послал Своего Сына, осудил грех во плоти и дал нам дух, жизнь по духу. Для того, чтобы нас оправдание закона исполнилось. То есть мы стали способны исполнить Божий закон. Да? Да, как-то так. Вот. При этом при всем не ориентируясь на закон Ветхого Завета, мы, тем не менее, можем каким-то образом, имея руководство от Бога, имея руководство от Иисуса Христа, потому что во Христе Иисусе написано, да? Во Христе Иисусе это что значит? Какая-то позиция во Христе Иисусе? Где? В слове, да, потому что в учении Иисуса Христа, как он сказал, говорит, если, говорит, прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то тогда, естественно, мои ученики, что не попросите, будет вам, то есть вас ни ресурсами вы не ограничены, ни этими самыми, ничем, буквально, потому что, говорит, вы во мне, и слова мои в вас, да? То есть это, собственно, есть вот такая вот позиция во Христе Иисусе. Это не новый закон он нам дал, а он нам дал нечто новое в отношении, как бы сказать, в отношении того, как думать по-другому даже. То есть ты думаешь не на основании своих способностей и возможностей, а ты думаешь на основании возможностей и способностей Бога, Иисуса Христа, то бишь, в этом отношении. Понимаете? То есть это все по-другому совершенно. То есть это жизнь принципиально новая, жизнь принципиально отличная от того, к чему мы с вами привыкли. И, как это сказать, и без нашей смерти ветхого человека невозможное. Потому что если ты не помер, то зачем тебе какое-то что-то новое, какая-то жизнь новая. Потому здесь и постоянно и подчеркивается, что, говорит, вы умерли со Христом, потому, говорит, жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге теперь. То есть, говорит, ищите горнего, о Божьем помышляйте, и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть все начинается с осознания собственной греховности, если закон вступил, ну, как, в действие с тобой, да, и понимание того, что ты умер со Христом. Да? Вот отправная точка. В принципе, вот эта вот вещь смерти и воскресения, оно, ну, как бы центр нашего христианства. Потому что там все вертится. Хочешь служить? Пожалуйста, вот тебе жизнь духа, да? Хочешь свободу от греха? Пожалуйста, вот тебе практика, да? Хочешь, я не знаю, там, любить, как Господь, да? Вот тебе тоже, пожалуйста, понимай, что все находится там. Да? Смерть и воскресение Иисуса Христа. Крест. Центральная часть нашего с вами спасения. Об этом никогда не стоит забывать. Это не какой-то мимолетный эпизод, который когда-то был, или когда-то в нашей жизни, когда, ну, то есть это вообще центр, ну как, это фундамент наш. Без него никуда. Без него мы просто будем плавать и вздыхаться неизвестно где, в каком-то болоте. Потому что крест, смерть и воскресение – это любое, ну, наше, ну, как сказать, любое начинание наших с вами действий христианских. Поэтому он говорит, что нет никакого осуждения. Теперь на самом деле почему нет? Почему? Потому что если умер со Христом, то умер и для закона, умер и для, это самое, и для греха. Да? И теперь ты живешь для Бога. А если ты живешь для Бога, живешь Богом, то что тебя осуждать, собственно? Верно? Верно. Да? Если ты живешь для Бога теперь и живешь Богом, собственно, то за что тебя осуждать? У тебя нету поступков, за которые можно было бы тебя осуждать, по большому счету. Вот это так выглядит. Да? Хорошо. Это, и вот это, я подчеркиваю, это позиция наша теперь с вами. Да? Позиция это, которую Господь нам подарил, и позиция это, которая приходит в нашу жизнь через веру. Мы можем только поверить, что Бог это нам подарил. Мы не можем с вами помереть, потом с вами воскреснуть самостоятельно. Мы верим, что Христос умер и воскрес, и мы с Ним умерли и воскресли. И теперь, если поверили, то тогда этот факт действует в нашей жизни. Если не поверили, то тогда не действует в нашей жизни. Почему? Потому что так вот, как-то так вот. Бог таким образом предусмотрел. Это самое. Если верим, что воскресли, то тогда осуждения нет. Почему? Потому что осуждать не за что. Мы умерли, если на человек, а теперь живем Богом и для Бога. Если верим в это, вот это, я подчеркиваю, что вот это позиция. Да? Так же, как смерть во Христе, это позиция наша, вера. Не зависящая от нас, но Господь ее совершил, мы поверим в это, ну, так, соответственно, соединяемся и происходит в наших жизнях. То же самое, Господь умер и воскрес, и потому теперь не я живу, но живет во мне Христос. Как Павел. Это не эволюция, это совершившийся факт в жизни каждого уверовавшего в Иисуса Христа. Понимаете? Мне до какого-то времени казалось, что нужно понемногу вытравливать из себя там какого-то ветхого человека для того, чтобы все больше и больше жил Христос. И уже в результате вот этой вот эволюции, так скажем, да, духовной, когда-то я мог бы сказать, будучи очень духовным, таким великим этим самым там, служителем Божьим, мог бы сказать, теперь как Павел, уже не я живу, а живет во мне Христос. Наконец-то, да? Дождались. И так далее. Но дело в том, что этот факт происходит с любым человеком, который родился свыше. Если вы поверили, вот вы когда покаялись, ну, в смысле, когда вы покаялись в своих грехах и поверили, что Христос за ваши грехи умер, и что воскрес для вашего оправдания, то в тот самый момент получилось так, что живет уже, что не вы живете, а живет вас Христос. Осознание этого, вера в этот факт, и есть, в принципе, ключ успеха христианской жизни. Потому что мы можем забыть это. Можем? Можем. Можем не знать даже элементарно. Да? Павел обращается в Коринфскую церковь, имеющую большую проблему там, с грехом, со всеми там, ну, какими-то там, плотскими проявлениями, все сильно говорит, неужели, говорит, вы не знаете? Ну, в плане того, что забыли, что ли, или вообще никогда не слышали. Да? Что-то говорит, вы храм Духа Святого, и Дух Божий теперь живет в вас. Понимаете? Вот. Поэтому, когда вы уверовали в смерть и воскресение Иисуса Христа за вас, то тогда вас, вы уже, как написано, уже не вы живете, а живет вас Христос. И это позиция тоже. Куда девать того меня, который еще кричит? Я тут. Да, почитайте, написано правильно. Да, крестить это ладно, это узаконить, но потом, ну, говорит, потом говорит, считайте его мертвым. Пусть тебя кричит. Дальше об этом же, потому что вот об этом дальше следующий эпизод, потому что, говорит, живущие по плоти о плотском помышляют, живущие по духу о духовном. Это уже контрасты пошли, да? Потому что, говорит, плотские, помышления плотские – суть смерть, помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить вообще-то никак не могут. Но, говорит, вы не по плоти живете, а по духу.
Если только.
Если, да. Если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа, говорит, Христова не имеет, то ты не его, тут, как говорится, враж бессилен. Понимаете? Вся суть в том, что есть, ну, живет у нас Господь, это самый Дух Божий или не живет. Верите вы это или не верите? Если верите, то тогда у вас меняется все. То есть ваша вера, она вас перестраивает. Ваша вера, она вас переформатирует. По поводу чего? Вот по поводу, если, как сказать, и он подчеркивает, что, говорит, вы новое творение. Как он говорит, древнее прошло, теперь все новое. Он не дает надежду, ну, как он говорит, что вы будете новым творением. Или вы однажды станете новым творением. Или когда-нибудь вы удостоитесь стать новым творением. Да. Да, приходу Иисуса Христа. Это в отношении Иисуса Христа мы немножко дальше почитаем, приход. А сейчас вот, ну, он подчеркивает, что позиция такая, что Бог взял вас буквально в духовном как бы вот плане, да, взял вас и переместил из плоти, сделал вас духовным существом. И это духовное начало, оно гораздо более сильное, гораздо более могущественное, гораздо более великое, чем то, что у вас было до этого в отношении плоти. Почему? Потому что вот это духовное начало ваше, оно, как это сказать, живет Богом. И оно живет и движется Богом. И направляется Богом. Да? Вот. Если вы верите, что вы вот это новое творение, и что теперь уже не вы живете, а живет в вас Иисус Христос. Если вы верите, что Дух Божий живет в вас. Если вы верите, что живущие по Духу, как это сказать, не имеют осуждений и не помышляют о плотском, а помышляют, ну, соответственно, если вы верите, то тогда уже, он говорит, вы тогда начинаете по-другому и думать, понимаете, или не совсем. Весь смысл того, кем ты себя считаешь, вот это, как это сказать, архиважный вопрос, понимаете, для любого христианина. И это, в принципе, отправная точка нашего освящения, как такового, не спасения в данной ситуации, а именно освящения нашего. Вот насколько, кем ты себя считаешь? Если ты себя считаешь, скажем так, ветхим, грешным, замученным законом и грехом человеком, то да, и то, ну, как сказать, ну и дальше продолжай этим быть, да? Но если ты веришь, что Бог поместил тебя во Христа Иисуса и дал тебе Дух Святой, и если ты понимаешь, что теперь ты новое творение, древнее прошло, если ты понимаешь, что уже не я живу, не ты живешь, но живет в тебе Иисус Христос, если ты понимаешь, что теперь мы перешли от смерти в жизнь, да, и если ты это видишь и понимаешь, он говорит, Духа, ну, как сказать, как он здесь пишет, Говорит, если вы видите, Дух Божий в вас есть, то тогда все, вы, ну кто ты такой? Понимаете? Либо ты ветхое творение, либо ты новое. Как мы себя видим? Как мы себя определяем? Понятно? Да. Если мы позицию... Мы можем менять эту позицию. Все зависит от нашей веры здесь, в данной ситуации. Понимаете? Мы можем менять эту позицию. Если мы эту позицию меняем и говорим, вот, ну, как сказать, может, что-то у меня с Богом не вышло, может быть, что-то он как-то так со мной не доделал, может быть, это самое там, ну, как сказать, вот, ну, вышел все эти сеть, помните, да? И дьявол приходит и начинает говорить, да кто ты такой, да ты это самое, ты только прикидываешься, да, да смотри на себя, да вот у тебя то и все и такое, да какой же ты верующий, где же у тебя там это самое, твоя там любовь к Богу и святость великая, и так далее, и так далее. Ты послушал его, послушал и согласился, да? Да, да, и говоришь, да, на самом деле, что тут, где тут, какой же мне, где уж мне, как говорится, куда уж мне? Будем дальше небо коптить в лице грешника. Ну и копти. Понимаете, дьявол своего добился. И Бог тут уже делать ничего не может. Почему? Потому что ты поверил не Богу, ты поверил дьяволу. Бог что говорит по этому поводу? Бог говорит, что я могу тебя спасти. Из любого состояния, из любого греха, нету ничего невозможного для Бога. Для него вообще не проблема, какой ты. Бог не знает, с кем связался. Знает, для него совершенно нету никакой разницы, какой там уровень греховности у тебя. Какой у тебя там уровень растления, развращения или чего-то еще какого-то. Да? Для него сколько ты преступлений натворил, совершенно не важно. Совершенно не важно. Почему? Потому что это все равно сверхъестественно. То есть тебя нужно убить и воскресить со Христом. Да? А какая разница, ты был хороший, порядочный грешник или беспорядочный грешник, но если ты умрешь и воскреснешь, то ты будешь новым совершенно. Неважно, каким там, с какой степени. Вот эта вера во всемогущество Бога, она дает нам уверенность в спасении. Почему? Потому что уверенность не от нас, уверенность не в том, что я смогу, или я еще смогу, или я когда-нибудь смогу. Уверенность в том, что Бог смог, потому что Он Бог всемогущий. Вот это наша уверенность в спасении. А уже там, если тебя дьявол убедит, что вот ты, в общем-то, что Бог не смог тебя спасти и не сможет тебя спасти. Ну, он просто не знал, с кем связался, может быть, или, может быть, ты недостоин, или еще какие-то там вещи, да, то тогда, конечно же, здесь Бог не помощник. Поэтому важно понимать очень, что наша вещь, ну, наше освящение начинается с того, кем мы себя определяем, кем мы себя видим. Либо мы с вами грешники и дети дьявола, и ветхие люди, плотские люди, либо мы с вами дети Божьи, святые и рожденные свыше. Да? Нет? Ну как-то так, потому что другого варианта здесь не существует. Именно с таким подходом, отношением начинается наше с вами освящение. Потому что если ты святый, то ты освящаешься еще. А если ты скверный, то ты дальше будешь скверниться. Вот дорога либо туда, либо туда. Тут очень, как бы сказать, очень важно понимать, что, ну как, кто ты такой. Если ты веришь, что ты порожденный свыше верующий христианин, который во Христе Иисусе, новое творение, Христос живет в тебе, то вот тебе одна дорога. Если нет, тогда, ну, двигайся дальше в погибель, как и был. При этом, при всем зная, что ты уж погибнешь на 100%. Если раньше еще были какие-то сомнения, погибну или нет, то сейчас с законом он тебя убедит в отношении того, что точно ты в ад пойдешь. И никуда больше. Поэтому как-то так. Вот, и он говорит, если мы, вот дальше вот этот путь освящения, то есть борьба плоти и духа, она, конечно, существует, она происходит, но он подчеркивает, что как раз вот здесь все зависит от нашей позиции, от нашей веры. Если мы с вами верим, что мы духовные, то тогда мы начинаем думать о духовном, как духовные люди. Если мы верим, что мы плотские, то тогда мы начинаем думать и верить, как что? Как плотские люди. В чем отличается позиция духовного человека от позиции плотского человека? Давай сейчас разберемся. Потому что некоторые думают, что духовные мысли – это только цитаты из Писания. А плотские мысли – это все, что не является цитатами из Писания. Так вот, давайте здесь разберемся, в чем является смысл, ну, принципиальное отличие духовного мышления или от плотского мышления.
Духовное мышление – абсолютно доверие Богу.
Духовное мышление, оно, собственно, ну,
да.
На самом деле, да. Потому, так как, в общем-то, есть два, ну, как сказать, есть два источника надежды, да, у нас, или упования, как можно назвать, да? Это либо, собственно, я, мои силы и возможности, либо, собственно, Бог, его силы и его возможности, да? Поэтому, когда мы с вами духовно думаем, то наша отличительная черта наших мыслей в чем? Что да. Что мы верим, что Бог может. Мы верим, Бог может. И это касается всего. Извините меня, помру я с голоду завтра или нет?
Ни за что.
Плотской человек говорит, если я не буду работать, если я не найду хорошую работу, если я не получу денежку, если я эту денежку не понесу в магазин и так далее, и так далее. И так далее. То есть я тогда точно помру. 100% уверен. Да? Духовные? Мышление, что думает? Если Господь позаботится, точно не помру. При всем при этом. Да? При всем при этом. Да. Если Бог, ну, как заботится о воробьях, не все помирают. До сих пор бегают. И нас то же самое вспомнит, позаботится, конечно же. Поэтому, и я подчеркиваю, что это касается всех ракурсов, ну, всех аспектов нашей жизни, да, вот это самое. Как дальше жить, что на что надеяться, о чем заботиться, или как о чем заботиться, и так далее. То есть вот эти вещи, на самом деле, ну, как сказать, вот эти вот мысли, помышления, эти вот наши решения жизненные, наши какие-то выборы, которые мы с вами делаем, они либо основаны на нас, нашей силе и наших способностях, либо основаны на Боге, Его любви, Его обещаниях. Да? И если ты плотской человек, то ты будешь жить, помышляя и думая, и решая ежедневные, бытовые, самые что ни на есть, проблемы с помощью себя, собственно, самого, либо ты будешь надеяться на Господа, при этом, при всем, конечно же, ну, участвуя во всем этом процессе. Да? Или нет?
Да.
Да. Позиция. Там важна, то есть, вот эта духовная мысль и недуховные мысли, они тоже из нашей с вами позиции. Либо мы с вами понимаем, что я сам по себе, Бог где-то сам по себе, я сам по себе, я должен ему угождать, но у меня ничего не получается, потому я вот сейчас вот, ну, буду мучиться, как-то стараться, может быть, когда-то выйдет. А либо ты понимаешь, что Бог с тобой, и за тебя, и потому все будет хорошо.
Значит, эта молитва неуместная. Господи, какой я грешный, я, о, недостойный, о, Господи, приведи ты меня как-нибудь.
Куда?
Ну, туда, вот, где уже более. Там.
Вообще-то это молитва неверия получается. То есть, ну, как сказать, если мы начинаем так, ну, как сказать, когда ты на самом деле что-то сделал, ты исповедовал это, сказал и говоришь, да. Но когда ты на самом деле говоришь, что я, Господи, какой это самое там невозрожденный страшный грешник, то ну, что-то тут не то на самом деле.
А ведь это же вот молитва смирения, ведь человек признает себя грешником. А гордости это я уже все во Христе и все нормально у меня.
Да, есть такое псевдосмирение, и которое, ну на самом деле, как бы, как он говорит, имеющий, говорит, вид смирения. То есть смирение наше в чем? Не в том, чтобы там причитать и рассказывать, какой я плохой.
Да.
А смирение наше в том, чтобы смириться перед волей Божьей.
Словом.
Перед Словом Божьим, да. Если Слово Божие говорит о тебе, что ты прощен, то когда ты говоришь, Господи, ты же меня простишь когда-нибудь или не простишь, то мы начинаем спорить с Богом.
Но,
говорить, Господи, ты меня не знаешь, я лучше себя знаю, да.
Да. Витя, но каждый...
Ты поспешил меня простить, мне нужно было еще помучиться немного, поэтому как-то так, ну, как сказать, я лучше знаю, что, как это сказать, как меня прощать. Сначала меня нужно помучить, хорошо, или я помучусь, а потом ты меня прости, вот когда вот я хорошо уже помучусь.
Бывают трудные моменты, когда уже не в капусте.
А?
Ну, когда целый день прожил по плоти, вот как приходить к Богу и сказать? Как вот, ну, прожил, допустим, целый день, а там 70% поступков плоти.
Ну, так дел, говори, плоти, Господи, что? Ну, как объявляй, Господи.
Ну, вот, и говоришь, Господи,
бестолковый
вот
день
какой
у меня был.
Я недостоин.
Нет, почему недостоин? Ты всегда недостоин. Чем ты достоин?
Ну, как, буду лучше, буду достоин уже.
Так никогда мы не будем достойны. Это же жуть какая-то, если мы считаем, что мы когда-то будем достойны. То есть наше достоинство, ну, нас достойным делает только смерть и воскресение Иисуса. То есть и Его Дух нас делает достойными. То есть Он, Его кровь нас делает достойными. Его действие нас делает нас достойными. Поэтому вот эта вот, ну, как сказать, вот эта позиция, ну, это, есть такое, на самом деле, в христианстве, в плотском христианстве есть очень такая сильная, мощная позиция, такая вот, ну, такое вот ложного смирения. То есть нужно... как это сказать, нужно прочитать, там, Господи, помилуй, там, меня несчастного,
слезу,
там, да, слезу пусти, там, и так далее. Вот эти вот молитвы тоже, это проблема, ну, любого, ну, как любого, любой деноминации, кстати. Это, вы можете услышать это у православных, такие молитвы, вы можете услышать у баптистов, у пятидесятников такие молитвы можно услышать, когда начинаются такие прочитания, Господи, ты ж нас помилуй несчастных, недостойных, мы ж все такие грешники, мы же такие все страшные,
да,
и ужасные, как ты нас еще терпишь? Я, кстати, слышал одного такого, ну, баптистского проповедника, он, правда, такой очень спорный у них, они его не все признают, бедные, он там этот самый... Так он, я слышал однажды его проповедь, он рассказывал, вообще говорит, я считаю, говорит, что вот это, ну, как сказать, это вот, ну, дух обольститель так работает, ну, так молится. И даже, говорит, он там рассказывал свою практику, говорит, вот нескольких собраний баптистских, говорит, когда вот так какая-то там очередная сестра заводила вот такой вот это самое, Господи, ты ж нас помилуй, мы же такие несчастные, противные, и так далее. То есть я, говорит, обрывал ее очень, говорит, жестко, говорит, во имя Иисуса Христа, ну, как вот Христос бесов гонял, говорит, во имя Иисуса Христа, говорит, замолчи. Я говорю, замолкала. Мы с вами до 9 стиха добрались, да? Это самое, как он говорит, вы же, говорит, не по плоти живете, все, но по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же, говорит, то Духа Христова не имеет, то ты не его. Вот с этим, говорит, надо разбираться. Имеешь ты Духа Христова или не имеешь? То есть, понимаете, вот в чем весь смысл. То есть, если ты имеешь, то, ну, держись ту позицию, которую дал тебе Христос. И стой там. Да? Если не имеешь, ну, как-то разберись с этим. Наверное, если учитывая, что хочет Бог, чтобы все спаслись, то шанс получить у тебя есть. Весьма велик. Не имеешь, ну, в смысле, не имеешь, в каком смысле, почему ты можешь его не иметь? Почему? Потому что там единственное, то есть ты просто не понимаешь, что ты грешник, и не понимаешь, что нужен Спаситель тебе. Если ты этого не понял, тогда и Духа Христова ты, естественно, не имеешь. А если ты понимаешь, что ты грешник, и веришь, что Христос твой единственный Спаситель, то тогда, судя по всему, Дух Христов у тебя есть.
Если ты делами зарабатываешь от спасения, нет?
Ну да. 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 Если ты не веришь, что ты грешник, да, то есть ты...
Не, веришь грешник, но Господь-то умер, но это да, но я делами своими должен, ну как сказать...
Заработать? Да. Заработать, тогда ты пытаешься плотью угодить к Богу.
Да.
И это, ну как сказать, вещь, ну как, это...
Вот это есть.
Нет, это
свой... А человек, который Духа Святого не имеет.
Нет. Это может человек такого Духа Святого, такой человек может Духа Святого иметь, потому что, как бы сказать, вот Коринф, опять же, Коринфская церковь, опыт Коринфской церкви, Павел... Когда описывают, он говорит, вы, говорит, плотские, потому что вы плотью пытаетесь делать Божье дело, да, и уповаете на плоть, и ориентируетесь на плоть. Но вы, ну, как бы сказать, ну, это младенчество, то, что называется, да, потому он призывает их оставить младенчество и поспешить к совершенству. Да?
А что значит душевный?
А?
Душевный. Тот же Павел пишет Коринфянам, душевный не принимает того, что от Духа Божьего.
То же самое плотской, тоже плотской уровень. Душевность, плоскость, ну, плоскость это то, ну, как когда ты своими силами что-то пытаешься для Бога сделать. То есть, когда
Я думаю, душевный это вообще не возрожденный, потому что он почитает это безумием. То есть Слово Божие для него это, ну.
Может быть.
Как бы.
Может быть. Может быть. Но факт то, что. Да, факт то, что путь известен, факт то, что путь открыт пока что, слава Богу, да, и потому на самом деле Духа Святого получить может. Всякий верующий может получить Дух Святой. Поэтому. Вперед. Если, говорит, то Духа Святого не имеет, то ты не его, но, говорит, я думаю, что ситуация исправима. Уверовавшему человеку дается Дух Святой. Ну да, потому что мы возрождаемся Духом Святым.
Да.
Да, это мы, ну как сказать, мы с вами не можем родиться свыше без Духа Святого. Мы не можем Иисуса Господом, Спасителем своим назвать без Духа Святого. Поэтому любой верующий имеет Духа Святого. Очень ясно, да, говорится, что мы с вами, если мы с вами веруем, что Иисус это Христос, то мы с вами
веруем,
да, то тогда мы Дух Святого имеем. Почему? Потому что, да, если нет, то нет. Где мы с вами остановились? Так, если не вы, 10 стих. Да, 10 стих. А если, то есть, да, говорит, тот и не его. Но говорит, но если, или, а если Христос вас, то что? Тело мертвое для греха, но дух жив для праведности. И далее он говорит, если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваша смертность над Духом Святым, живущим в вас. Вот. Вот такая вот позиция. Он говорит, то есть Павел здесь, он объясняет и утверждает нашу веру. Веру в силу Божью. Потому что мы с вами можем жить по Духу только силой Божьей. Мы с вами можем исполнять волю Божью только той же самой силой Божьей. Мы с вами можем поступать только силой Божьей. Потому что Писание, в принципе, учение Иисуса Христа, оно призывает нас к невозможному человеку. Христос сказал там, на самом деле, его очень часто упрекали. Говорит, кто ж тогда может так жить? Да? Христу очень часто говорили такие слова. Кто ж тогда может спастись? Да как же такое возможно? Да? И Христос что отвечал? Невозможное человеку возможно Богу. Да. Если, почему? Потому что если вы будете Божьей силой это делать, то возможно. Что значит любить врагов? Как же их любить? Это же невозможно. Человеку невозможно любить врагов. А Богу возможно любить врагов, да? Как же так вот там это самое, там, так делать? Ну, в смысле...
Трудно, а Бог...
Да, как же прощать этих самых там побитчиков? Говорит, да как? Человеку невозможно, а Богу возможно и так далее. То есть как там человеку там говорит, раздай, говорит, все свое имение, говорит, и следуй за мной. А как такое возможно? Человеку невозможно, а Богу возможно. Поэтому как-то так. Потому он и говорит, как так жить и не грешить? Говорит, если говорит, Христос вас, то тело ваше мертво для греха, а дух? А дух, говорит, жив для праведности. Как такое возможно? Человеку невозможно, а Богу возможно. И дальше он говорит, если, говорит, дух того, кто воскресил Христа из мертвых, ну, вы же видели пример, да, живет в вас, то воскресивший Иисуса оживит и ваши смертные тела, духом живущим в вас. Потому что та же самая сила, которая воскресила Иисуса, сегодня находится в тебе. Да? Если он был умер 3 дня в гробе, воскрес, и сейчас, более того, вознесся и одесную Бога, да? Кто это
еще
сделал?
Ходатайствует.
Еще ходатайствует, да? Он не мертвый там лежит в гробе на небесах, а живой, живее всех живых, да? И это самое, он говорит, та же самая сила и тот же самый дух, он живет в вас. И та же самая сила действует в вас. То есть не что-то меньшее, не что-то более-менее масштабное, не что-то, ну как сказать, не что-то такое, как бы, такое второсортное. Христу же, конечно же, да, ему все лучшее, а нам уже, как говорится, все на что сподобились. Нет, он говорит, та же самая, равнозначная, та же самая. То есть это вопрос, опять же, веры и обращения к вере нашей. И 12 стих. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Вот такая вот история. Он говорит, вот вам 2 позиции, и на какую позицию вы стали, на чьей вы стороне, да? Либо вы на стороне плоти, и понимаете себя, что вы плотской человек, и живете своими способностями и возможностями, и про Бога вспоминаете, только, может быть, я не знаю, там, когда-нибудь перед на сон грядущий, да? Но если верите, что Бог силен, и Бог в вас, то тогда духом умышляете. Написано «дела плотские». Подчеркиваю, тут, ну, как сказать, я еще говорю, что все зависит от позиции. То есть, если ты помнишь, кто ты такой, если ты стоишь на основании того, кто ты такой, да, то ты на самом деле можешь что?
Вера сильнее, чем дела.
Что? Вера сильнее, чем дела плоти, конечно же. Потому мы, ну, как, что такое духом умерщвлять дела плотские? Ну, из опыта, да, это самое, какого-то нашего. У нас в любой ситуации есть выбор. Как поступить? Понимаете? Как поступить? Либо поступить как всегда, у тебя есть эта свобода, потому что у тебя есть навыки, как ты поступал. Без Бога. Да? Да. Навыки. Что такое? Потому что, ну, как сказать, и как правило, эти навыки, они, в общем-то, быстро начинают работать с нас, да? То есть очень быстро, ну, как...
И это злоба.
Да, 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 да. Вот там что-то там...
И любовь.
Да, все вот эти вот вещи очень быстро, на самом деле, плоть, она как-то так, ну, как-то так, если мы, особенно забываем, если что она померла у нас, она очень быстро начинает нам советовать. В принципе, голос ее пока что в эфире существует, да? Голос плоть. Вот. И потому он и говорит, то есть, в чем смысл, как говорит, в чем смысл того, что ты, говорит, духом умерщвляешь дела плотские? Потому что в любом случае, когда мы с вами, как это сказать, живем, да, в этой жизни, то на нас действует очень много факторов, да, и вот реагировать на них плоть научилась и привыкла, да, и какие-то навыки она помнит и предлагает тебе, естественно. Но у тебя теперь есть что? Дух. Да, и этот самый дух, он хочет, чтобы ты сейчас поступал так, как поступал Христос. Он говорит, подражайте мне, как я приступал. Ну, соответственно, наш пример это Иисус Христос в данной ситуации, да?
И слово говорит, любите.
Да, а слово говорит вот так вот, любите. Слово говорит вот так вот. Молитва нужна, да, но молитва нужна для чего? Для того, чтобы сориентироваться и правильно поступить в этой ситуации. Мы можем, конечно, в этой молитве попросить у Бога помощи, но помощь придет как? Через слово. Господь скажет, делай так, да. И ты, поверив, будешь делать так, и тогда придет освобождение. Понимаете?
Да.
Да. Потому что если ты, как вот мама уже рассказывала, да, допустим, обиделся на кого-то, да, очень сильно обиделся, страшно обиделся, и ничего с этим сделать не можешь, начинаешь просить, Господи, ты ж меня, пожалуйста, как это сказать, избавь меня, пожалуйста, это самое... Вот и там, и там у тебя приходит мысль из Писания, прощайте врагов ваших, а ты говоришь, нет, Господи, ты не знаешь, насколько это плохой человек. Это самое, я не могу его простить, ты мне дай любви сначала к нему, а потом, может быть, я его прощу. Ну, как тогда Бог будет действовать, извините меня, да? То есть, но если ты слышишь Слово Божие и начинаешь смиряться, покоряться этому Слову Божию, и говоришь, Господи, если ты сказал, я сделаю, то тогда уже, да, тогда уже придет прощение и придет действие, да, и придет любовь тогда. А если начинать как-то, ну, как сказать, свои какие-то варианты предлагать, хитрые какие-то Богу в отношении того, что ему делать и что не делать, и как ему делать, то тогда это, ну, не тот случай, да. Да, потому что Дух, он, как сказать, наш инструмент для связи с Богом. И вот этот самый Дух, он говорит нам, как нам поступать. Он объясняет нам, он направляет нас. Он, как это сказать, вдохновляет нас на это. Да? И когда мы смиряемся перед Господом, то тогда мы получаем все необходимое.
Необходимый результат.
Как-то так. Ну, не знаю, моя практика лично вот такая. Я не знаю, как ваша, но вот моя практика такая. Никогда не было так, что ну, я сидел, молился и домолился до такого состояния, что мне стало всего валом, и я так раз, и это самое там, воссиял, это самое, праведности какой-то Божьей. Обычно Слово Божие тебе что-то говорит. Ты, если у тебя там недостает, там, не знаю, там, смелости, способности, силы, просишь у Господа, делаешь, и потом уже приходит все остальное. То есть, как правило, там уже и эмоции выправляются в правильном русле, как правило, там уже и эти самые, там, ну какие-то вещи там приходят и так далее, да? То есть, если ты человека не любишь, то ты не будешь сидеть и молиться, Господи, дай мне любви, вот пока не дашь, не пойду я к нему, не смогу я это самое, там, с ним как-то поступать и так далее, да? Вот он говорит, любите врагов ваших, благотворите там ненавидящих вас и так далее, и так далее. Вот, Господи, я хочу, чтобы ты меня проспирала бы от любви к этому врагу. Вот пока вот меня не попрет эта любовь к этому врагу, я к нему даже вот, ну, не подойду, просто я даже не посмотрю в его сторону. Да? Обычно как-то по-другому бывает. То есть мы начинаем, ну, на самом деле, смиряемся перед Словом Божьим, начинаем делать, и потом, глядишь, и меняется и чувство тоже. Я не знаю, мой опыт такой. Может быть, вы имеете другое что-то, поделитесь.
Такая жизнь постоянного бодрствования, постоянно вот встретился с человеком, и только, Господи, я мертвый для греха, чтобы тут по плоти мне не сморозить что-нибудь, только так, что ли, стоять? И нету никакой свободы?
Нет, нет. Оно потом... Ну,
хорошо в монастыре, когда там нет, все нет. братья и сестры, а когда вот люди плотские в этом мире, и встретился там слово за слово, смотришь, уже поругался там, или поссорился, или еще что-нибудь. Так это, разговаривая с человеком, нужно постоянно напоминать себе, Господи, я Божий человек, я это
где-то,
самое, да?
Где-то да.
Да?
Где-то да, где-то да. Но это возраст. Потому что дальше, ну я вот ну, вижу в Писании такой момент, что когда написано, что, ну, что на, у нас, говорит, это самое, чувство навыков приучены к различению добра и зла. То есть когда ты, ну чем больше ты утверждаешься в этой истине, тем меньше тебе нужно в этой истине себе напоминать, убеждать. То есть чем больше мы, ну, как бы сказать, живем этой истиной, и чем больше мы, ну, пребываем в ней, тем больше, ну, как сказать, тем больше это становится, ну, как бы, более естественным для нас. Потому что в начале, то есть, когда ты привык жить ветхим человеком, а вдруг тебе предложил Бог новое,
да.
тогда нужно об этом напоминать. И помнить, и как бы держаться за это. Господи, не, ну, тогда уже видишь, что понесло, Господи, ой, куда меня несет, я же не такой. Я же сейчас новое творение, тоже я же сейчас ну, духовный человек, и такого не должно быть. И да, а потом уже, когда мы, ну, как сказать, когда мы утверждаемся в ней больше и больше и больше, укореняемся, этого, ну, как сказать, это, ну, это уже практическое освящение. То есть то, что когда плоть, когда мы умерщвляем духом дела плотские, то со временем это становится как-то более естественно в нашей жизни. Это такой вот труд, на самом деле, который Господь совершает нас. Если, говорит, вы живете по плоти, то умрете, если духом умещаете дела плотские, то живы будете, да? То есть, и тоже, да, вот эти все вещи мы говорим. Есть две позиции, и на какую позицию мы с вами стоим, какую сторону мы занимаем. Если мы занимаем позицию духовную, духовного человека, Божьего человека, то, соответственно, мы там с вами живем и находимся, и существуем, да? И, ну, как сказать, если для нас это серьезно, реально, важно, и другого, кстати, нет ничего. То есть, вот, ну, нет ничего другого, к сожалению. То есть, утвердится человек в этом, он будет жив. Не утвердится он в этом, ничего ты с ним не сделаешь. Понимаете? К сожалению. И далее, 14 стих. Это самое. Он говорит, ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Тоже, что такое новое творение. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Потому что, говорит, вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Но приняли дух усыновления, которым называем Абба Отче. Абба – это папа, ну, на арамейском. И сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Вот, это, как сказать, это Божья часть, это Божья работа. Это Божья работа в нас. То есть он на самом деле в своей любви, он ну, на самом деле, вот как бы сказать, в своем вот этом вот, желании достигнуть человека и спасти человека, он совершает у нас такой труд, что мы на самом деле понимаем и называем Бога Отцом своим. И это здорово и замечательно. И это от Господа. И это Божья работа в нас. Потому что никто от себя такой наглости из людей не додумается. Да? Назвать Бога Отцом. Поэтому есть на самом деле очень большая претензия с людей невозрожденных к возрожденным. Он говорит, кем вы себя возомнили? Кем вы себя считаете? Вы что, такие достойные? Вы что, такие там эти, святые и праведные? Да? И так далее, и так далее. То есть, вот, слышали, наверное, такие нападки. Да? Я не от себя это говорю. И не своим, как бы, и не своим, и не сам назвался. Меня Бог назвал, поэтому я могу говорить об этом. И я могу, и меня Бог это дал, и потому я могу это делать. Я не сам. Я бы сам даже и подумать о таком не мог. И на самом деле наглости такой не имел бы. Богу обращаться отец. А это Бог позволил и Бог дал. Поэтому мы такую способность имеем. 17 стих. А если дети, то и наследники. Наследники Божии. Сонаследники же Христу, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. Ну, тут один такой вот момент. Неприятный мелькает, да, в отношении страдания. Откуда он взялся? Про какие страдания говорится здесь? Да, тут то, что те неприятности, которые связаны с нашим исповеданием. Потому что здесь как раз вот и нашей позиции. То есть, почему? Потому что здесь говорится о нашей позиции во Христе Иисусе. Если ты такую позицию занимаешь, то ты вызываешь, естественно, очень большое раздражение И даже где, как я уже неоднократно вам говорил и свидетельствовал, что меня очень часто дико удивляло, что такая неадекватная ненависть со стороны многих людей, когда ты говоришь им о Боге и о том, кто ты такой. То есть вот такое ощущение, что ты лично вот утопил его детей, и жену изнасиловал, и его ограбил, и дом его сжег. Вот.
Тогда,
и все сразу, да. Это самое. И вот это вот, тогда можно было бы понимать, тогда бы понимал, почему так тебя ненавидят. Но так как ты ничего вообще из этого не делал, и вообще его первый раз видишь, то вот эта неадекватная ненависть, она всегда меня шокировала. То есть я думаю, Господи, да что ж такое тут творится? Это что? Откуда такое прет? А прет оно оттуда, что человек с Богом враждует. И вот свою ненависть к Богу он выплескивает на тебя. Так вот, если, говорит, этой позиции держимся, да, можем иметь неприятности. Чисто из-за этой позиции, я подчеркиваю. Чисто из-за этой позиции. Не потому, что ты такой-сякой, то есть ты на самом деле ничего не сделал для них. Но так как ты, что называется, назвался Детем Божьим, да, то, в общем-то, та ненависть и презрение, которое у них есть к Богу, оно, естественно, как это сказать, проецируется, что-то называется, на тебя. Как это,
как же понять тогда людей, которые ходят в храм и молятся, и тоже презрение, что ты ходишь, поменял веру, как понять? Тогда?
Такие.
Говорят, это Боженька, вот Боженька нежно, ласково относится к Боженьке, с трепетом.
Это невозрожденные
люди. А к иноверцам?
Это невозрожденные люди.
Наверное, там священники помогают.
Ну какая разница?
Неважно.
Лицо, но человек.
Христос в Евангелии от Иоанна, Христос в Евангелии от Иоанна, беседуя с иудеями, со своим народом, да, он сказал: «Отец ваш дьявол». И когда они там возмутились и сказали: «Как это? Мы же Боженьке молимся и Боженьку любим, да?» Он сказал, говорит: «Если бы вы, говорит, любили Бога, то вы бы любили меня и слушали бы меня, или, наверное, любили бы моих, да?» Продолжим эту мысль. А так как, говорит, вы хотите меня убить, то тогда, говорит, вы дети дьявола, потому что тот был человек-убийца от начала. И слово, говорит, мое в вас не вмещается. Потому вот, потому неважно, там, религиозный человек, там, нерелигиозный человек. То есть человек либо возрожденный и имеет эту позицию со Христом в Боге, да, через смерть и воскресение, либо он невозрожденный. Он говорит, если, говорит, Духа Христова не имеет, то вот и не его.
Но есть люди, которые держат нейтралитет.
Как нейтралитет?
Не сильно, как ты. Вот, не все ж на тебя там один,
не,
только
не
так.
Все кидают, не все кидают.
Вот, здороваются ему, и, может быть, вежливо, и все, и уважают.
Я не бросаюсь.
Так и он не бросался на того злого человека.
Да, но это самое, нейтралитет это еще вопрос неопределившихся.
Неопределившихся?
Да, в отношении тех, кто еще как-то так вот, не сильно определился. Или кому-то еще не сильно, так скажем, Евангелие рассказал, наверное.
Не знает слово Божье, просто непознание.
Я согласен, что есть разные люди, но есть, на самом деле, грешники очень в этом отношении свирепы. Это самое. Хорошо. 18 стих. У нас с вами осталось. Давайте еще вот это закончим здесь до 25 стиха, и потом остановимся на этом, я думаю, что все. Это самое. Здесь он в 17 стихе сказал, что мы, говорит, наследники. Говорил о наследии, да? То есть у нас теперь новая позиция, мы теперь новое творение, и у нас с вами есть теперь какое-то новое будущее, да? То есть то, что он называет наследием. Наследие – это что? Царство Божие вокруг. Да? Не только в нас, но и вокруг везде. Да? Да. Да. Так, потому он и заговорил про наследие, с 18 стиха он про это наследие говорит. «Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в вас». То есть слава еще в нас до конца не открылась. Мы в процессе, но, тем не менее, уже позиция наша поменялась. Аминь? Аминь. Позиция может поменяться, но, как сказать, мы с вами еще не до конца. Да? Имеем это. Вот. Значит, ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорила суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». То есть он обращает внимание на то, что вокруг еще творится много, что называется, бардака. Да? Бардак творится в природе. Почему? Потому что зверь зверугу жрет, воробьи, тем не менее, хоть их Господь и кормит, мрут, и много-много-много еще всякой гадости летает, ползает, кусается, царапает и так далее, жалит и так далее, и так далее, и так далее. То есть написано, что все это в природе происходит не от хорошей жизни, а от чего? От того, что все стенают и мучаются. А потому что тяжко им стало очень бедным жить. Потому все зверушки здесь такие злобные и кусачие не по причине того, что Бог их такими создал, а по причине того, что тяжко им бедным. Тяжко им бедным в этом греховном мире, который, как сказать, так вот человек повернул нехорошо. Но эта самая тварь, что называется Божья, она хоть и мучается, но надеется на что? На то, что все однажды поменяется. Освобождена будет эта тварь от рабства тления, свободу славы детей Божьих. Ну, давайте новый перевод прочитаем. Но это кого я имею в виду Царство Божие, которое сюда придет, видимым образом, да? Ведь все мироздание с нетерпением ждет, когда Бог открыто явит своих сынов. Оно не исполняет свое предназначение не по собственной вине, а потому что такова была воля Бога. В надежде на то, что оно само, мироздание, станет свободным от рабства и гибели и разделит свободу и славу детей Божьих. То есть открыто явит, то есть когда Господь явит славу свою здесь, на этой земле, имеется в виду, вот, ну, как бы сказать, да, тысячелетнее царство здесь. Да, это будет откровение, но это будет, но еще явление здесь, потому что тысячелетнее царство — это как раз вот явление здесь миру сынов Божьих. То есть явление церкви, когда Христос придет вместе со своим народом, и когда тут вот эти вот пророчества Ветхого Завета исполнится, когда там вол с ягненком будут пастись вместе, траву жевать, никто никого не будет есть, не кусать, не обижать, ничего. Да, да, на земле. На земле. 23 стих. Говорит, не только тварь, смотрите, природа и мироздание, но и мы, говорит, сами, имея начаток духа. Видите, как он пишет о нас? Говорит, имея начаток духа, мы в себе стенаем. Почему? Потому что ожидаем усыновления и искупления тела нашего. У нас самая основная наша проблема, как вы заметили, и заметно по вашим молитвам, это смертность нашего тела, которая болеет, которая кушать хочет, которая хочет этого самого там, устает, тепла, заботы, комфорта и так далее, и так далее, и так далее. Да? Поэтому вот это наше тело, оно тоже, как это сказать, плачет, стенает и мучится вместе со всем мирозданием, ожидая чего? Окончательного искупления всего. То есть, ну, в тысячелетнем царстве и в этом веке грядущем мы с вами мучиться не будем. Говорит, ибо мы спасены в надежде. А надежда, когда видит, не есть надежда. Потому что если кто видит, чего и надеется. А если надеемся того, чего не видим, то ожидаем терпений. То есть наше с вами спасение и наше с вами искупление полное, оно завершится в момент нашей встречи с Господом. Вот в момент нашего воскрешения или восхищения. В любом случае, вот это вот наша конечная точка. Да? А до этого момента у нас с вами надежда и проблемы. Проблем будет, и есть надежда. Надежда на то, что однажды это произойдет. Да? Вот. Поэтому мы с вами понимаем, что позиция наша уже поменялась коренным образом. Мы понимаем с вами, что на чьей мы стороне. Мы с вами понимаем, что внутри, ну, в Духе, скажем так, или в Иисусе Христе, Духом Святым, мы с вами уже спасены, новое творение, живет у нас Христос и так далее, и так далее. Да? Но наше тело еще пока что пищит вместе с воробьями, ожидая, когда Господь откроет все в полноте. Да? И тогда все будет радоваться. Да? До этого дня мы с вами ожидаем терпения. Хорошо. Все тогда на сегодня.